Петербургский автограф.
В эфире «Петербургский автограф». У микрофона ведущая Ольга Смирнова. Сегодня нашу рубрику «Блеск и нищета Петербурга» мы посвящаем рассказу о достойнейшем петербуржце. Но прежде вот о чем хотелось бы сказать. Прожитые нами четверть века в постсоветской России – они всем были богаты политическими конфликтами, экономическими потрясениями, кадровыми рокировками в высшем эшелоне власти. Все у нас было, и праздники, и будни, закатывали семена народных трибунов, всходили на политический небосклон. Многое мы видели, понимая при том, что общество потребления диктует свои нормы существования. Продуктов, вещей, зрелищ – сегодня, безусловно, больше, чем в советское время. Тем ощутимее чувство отсутствия чего-то особенно необходимого. Когда-то оно существовало, и вот четверть века назад пропало неведомо куда. Так что нашу сегодняшнюю передачу мы посвящаем человеку, его богатому, душевному, духовному содержанию. Мы посвящаем столетию коренного петербуржца, современника, запомнившегося своим лица необщим выражением. Он обладал редким даром оказываться центром кристаллизации самых достойных творческих сообществ. Итак, столетию Никиты Алексеевича Толстого посвящаем мы нашу передачу. О нем расскажет знавший его публицист Георгий Васюточкин.
Блеск и нищета Петербурга.
Конечно, мы переживаем затяжной личностный кризис. Кто способен назвать в сегодняшнем Санкт-Петербурге согражданина, равно авторитетному для миллионов горожан, сохраняющего эту позицию на протяжении десятилетий? Ну, конечно, есть истинные знаменитости, великие профессионалы высшего свойства. Они и нынче не переводятся. Это Валерий Гергиев и Валерий Фокин, Журес Алферов и Михаил Петровский, Григорий Перельман и Александр Киржаков, Давид Голощекин и Александр Розенбаум. Каждый сам может продлить этот список. Но присутствующие в нем знамениты своими творческими достижениями или достижениями на служебном поприще. Это руководители институтов, театральных коллективов, оркестров или начальники, лауреаты, рекордсмены. Из здравствующих ныне я назвал бы лишь одного петербуржца, известного нам не столько в силу его особой творческой продуктивности, хотя и она бесспорна, но как имеющего право свидетельствовать от имени петербуржцев о прожитом веке. Это Даниил Александрович Гранин.
Но ведь не о нем сегодня и речь. Даниилу Александровичу еще не исполнилось 100 лет, хотя до этой даты рукой подать. Герой нашей передачи остался в прежнем 20 веке.
Те, кому нынче далеко за 70, могут вспомнить, что в 40-х-90-х годах века 20-го такими внедолжностными кумирами, личностями-символами Петербурга были не руководители, не рекордсмены и даже не овеянные славой военачальники Говоров, Симоняк, Трибуц, а люди частной жизни. В середине века такими личностями, символами века были Анна Ахматова, обитательница скромной будки в Комарово, жилец коммунальной квартиры Лев Николаевич Гумилев, опальный филолог, знаток русского средневековья, лишь в преклонном возрасте ставший академиком, Дмитрий Сергеевич Лихачев и, пожалуй, не побоюсь поставить в один ряд с ними, «Поющее сердце Петербурга» Валерий Агафонов. В последнюю треть века таким же эталоном петербуржца стал граф Никита Алексеевич Толстой. 27 февраля мы встречаем столетие со дня его рождения. Ведь он успел родиться в последние дни Российской империи в Петрограде Николая II.
Это по-старому или по-новому стилю?
По-новому. А отречение императора произошло, считая также по-новому, двумя неделями позже. Так что мы с вами застали воочию одного из последних подлинных граждан Российской империи.
Не удержусь от вопроса, состоял ли он в родстве с другим графом, Львом Николаевичем.
Давайте вспомним бессмертные строки Александра Блока. «Дворяне все родня друг другу, и приучили их века глядеть в лицо другому кругу всегда немного свысока. Никита Алексеевич и младший его брат Дмитрий Алексеевич были четвероюродными внуками двух других графов – Льва Николаевича и Алексея Константиновича. Эта корневая взаимосвязь дворян и побуждала большевиков последовательно действовать на уничтожение дворянства как некой порождающей грибницы. Спасаясь от февральских беспорядков в столице, мать Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая увезла родившегося младенца в Москву. Но и туда уже в декабре пришла советская власть. Толстые оказались в Одессе, в кольце наступавших отрядов Красной армии.
То есть отец Никиты Алексей Николаевич Толстой решил покинуть Россию?
Не решил, а пришлось. Далее точная собственная речь Никиты Алексеевича из интервью, взятого у него известным журналистом Аркадием Сосновым. К Одессе подходили войска атамана Григорьева, того самого, что был за большевиков и против коммунистов. И отец, останься он в городе, лежал бы с простреленной башкой просто потому, что граф. Но уже в 1923 году, возвращаясь домой из-за границы, где мы совсем неплохо жили, он так объяснил мотивы своего поступка. «Совесть меня зовет. Хоть гвоздик свой, собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль».
В начале 20-х петроградские писатели бедствовали, как известно. Вспомним хотя бы Дом искусств. Дом Елисеева по Невскому между улицей Герцена и Мойкой, ставший сумасшедшим кораблем с нетопленными комнатами, 15-свечевыми лампочками и пайковой селедкой. Их всех туда собрал и спас, можно сказать, Максим Горький. А что с семьей Алексея Толстого?
«Дом искусств» – это 1919-1921 годы. А осенью 1923-го уже все переменилось. Вождь пролетариата лежал в параличе. Троцкий твердо проводил политику НЭПа. Петроград ожил и в опустевшем, но уже не вымирающем городе семья Толстых быстро нашла хорошую квартиру на Петроградской стороне, в доме, что на углу Ждановки и Малого проспекта, а до 1991 года – проспекта Щерса. Окна на юг, на Петровский остров, сохранявший черты патриархальности, одноэтажные домишки, травка, пасущиеся козы. Именно там Толстой написал повести петроградской стороны о элите, Василий Сучков. А в 1928-м семья Толстых поселилась в Царском селе, в самом центре близ гостиного двора на Московской улице. Дом стал центром притяжения ленинградских писателей, артистов, музыкантов. Юный Никита, не теряя времени, вбирал в себя все, что могли ему дать уцелевшие педагоги имперской эпохи. Французские и немецкие языки, уроки игры на фортепиано, увлечение с самых ранних лет физикой.
То есть не жаловался, как нынешние подростки, на перегруженность учебных программ?
Нисколько. Ему не было и 12 лет, а он уже ежедневно за роялем разучивал и исполнял инвенции Баха, части шестой сонаты Бетховена, си-минорную прелюдию Шопена.
А сочинять не пробовал? Стихи, прозу?
Сейчас я передам то, что лично слышал от Никиты Алексеевича. Вот что он рассказывал. «Я однажды спросил отца, а мог ли бы я стать писателем? Он не спеша раскурил трубку и веско ответил, у тебя для этого имеются все задатки. Но победили не музыка, не литература, а нечто третье».
И что это?
«Страсть к физическим опытам. Я по собственному раннему довоенному детству помню, какие замечательные научно-популярные книги выходили тогда. Чудесные опыты, занимательная физика, занимательная арифметика Перельмана, занимательное мироведение Прянишникова. 20-е и 30-е годы были временем небывалого расцвета физики и химии, точных естественных наук, что нашло свое отражение в гиперболоиде инженера Гарина Алексея Толстого. А Никита учился радиотехнике у Михаила Александровича Бонч-Бруевича, изобретателя первой российской радиоэлектронной лампы, здесь я уточняю, мировой приоритет в этом принадлежит американцу Ли де Форесту, но он первую российскую лампу изобрел. Бонч-Бруевич – руководитель программы радиофикации всего Советского Союза. И вот в комнате царскосельского дома Толстых 11-летний Никита собрал первый гетеродинный приемник. Всюду в комнате были мотки проводов, радиодетали, жестяные пластинки.
И что, любовь не угасла к физике, как такое детское мимолетное увлечение?
Да нет, он поступил на физический факультет Ленинградского государственного университета и успешно его окончил. Физиком, доктором наук стал и сын Никиты Алексеевича, Михаил Никитич, которому нынче уж тоже 76 лет. Физика соединила родственными отношениями фамилии Бонч-Бруевича и Толстого. Внук Михаила Александровича Бонч-Бруевича, Виктор Алексеевич, тоже физик, женился на дочери Никиты Алексеевича Александре Никитичне. Я был знаком с ними.
Вот безоблачная юность в зловещие 30-е годы – это что, счастливый билет, выпавший семье писателя?
Счастливые билеты тоже приходилось зарабатывать. Не прогнись, граф Алексей Толстой, под кремлевского горца, не напиши он рептильную повесть «Хлеб», которую тут же на 10 лет вперед включили в школьную программу по литературе, могло бы все сложиться иначе. Да и самому Никите Алексеевичу рано пришлось почувствовать когти советского социализма.
Ну а юноша-то чем успел провиниться перед властью народа?
В 1936-м начались аресты членов Ленинградской писательской организации. В застенок попали лучшие. Заболоцкий, Введенский, Олейников – это все абериуты. Великолепный поэт Бенедикт Лившиц, поэты Вильгельм Жоргенфрей и Юрий Юркун. Всех троих последних расстреляли. Тогда же арестовали и гениального мастера перевода, чудесного поэта Михаила Леонидовича Лозинского. С его дочерью Наташей Никита Алексеевич вместе слушал лекции на факультете и симпатизировал ей. И тут такая беда с ее отцом. Алексей Николаевич обратился к Горькому: «Помогите!» Ведь Горький был вхож к самому Сталину. Но великий заступник за писателей – перед карателями из НКВД, знал, что Сталин не имеет представления о литературных заслугах Лозинского и попросил Алексея Николаевича как-нибудь подкрепить ходатайство ссылками на личное родство с Лозинским. Тут проявил инициативу Никита Алексеевич. Он внезапно сделал предложение Наташе, Наталье Михайловне. И Горький вступился за Лозинского уже как зятя, родственника Алексея Толстого. Великий переводчик и поэт был мгновенно спасен.
Позже Лозинский даже получил сталинскую премию за перевод «Божественной комедии» Данте.
А вынужденный поначалу брак оказался удивительно счастливым. У Никиты Алексеевича и Натальи Михайловны родилось двое сыновей и пятеро дочерей. Ну, этот сюжет, конечно, избавляет меня от необходимости объяснять, какие чувства всю жизнь питал Никита Алексеевич к советской власти.
А власть не пыталась ущемить его как беспартийного ученого?
Власти нужны были незаменимые специалисты, и с их инакомыслием ей приходилось мириться. Да сам великий Лев Давидович Ландау в конце 50-х, не таясь, называл Ленина первым фашистом. Но Ландау другого не было. Это терпело КГБ, терпело Политбюро. Но Никита Алексеевич дал волю своим чувствам в критический момент, когда 20 августа 1991 года генерал Самсонов по приказанию ГКЧП двинул танки от Сиверской на Ленинград. Под вечер на Дворцовой состоялся 100-тысячный митинг. Первым говорил прилетевший из Москвы еще 19-го днем Анатолий Александрович Собчак. За ним выступил и депутат съезда народных депутатов РСФСР Никита Алексеевич Толстой. С небывалой экспрессией он призвал не подчиняться этим бандитам, точно сказано было, арестовать и покарать их. Судьба верхушки, дискредитировавшей себя коммунистической партией, оказалась бесславной и трагической.
Петербургский автограф. Передача о влиянии самостоятельной личности на судьбы окружающих, на нравственный климат страны.
Вот если уместно аналогия с математикой, то яркие задатки юного Никиты Алексеевича и его решимость уже в преклонных летах встать в ряды лидеров российской демократии – это, так сказать, левая и правая скобки его жизни. А чем он снискал известность и почтение современников в годы его научной зрелости? И не только научной.
При поступлении в аспирантуру в 1945-м новая удача. Его руководителем становится президент Академии наук СССР, знаменитый оптик Сергей Иванович Вавилов. Работа по оптике Толстого заканчивается не только успешной защитой диссертации. В 1948 году ему вместе с коллегой и ровесником Петром Петровичем Феофиловым присуждают сталинскую премию за исследования в области оптики. И это в нелегкое послевоенное время, когда Толстому 31 год всего. Уже давно нет отца Алексея Николаевича. Семья продолжает разрастаться. Толстые и Лозинские становятся любимцами театрального мира послевоенного Ленинграда. И даже сам знаменитый режиссер и художник Николай Павлович Акимов пишет его, Толстого, портрет. Никита Алексеевич работает на кафедрах физики ЛИТМО, точной механики и оптики, позже в Государственном оптическом институте и на кафедре общей физики Ленинградского государственного университета имени Жданова. Его лекции – образец совершенства. За ним закрепляется слава лучшего, я хочу подчеркнуть, лучшего среди всех факультетов, лектора университета. Он представительствует от университета на зарубежных конференциях, выступает на литературных вечерах. Особенно востребованным он оказывается с началом Горбачевской перестройки, то есть февраля 1987 года. Ему 60 лет, многое еще впереди.
60 лет ему было в середине 80-х, да? То самое время, которое сегодня воспринимается как время надежд, время озарений, дожил-таки, да? Демократизация, ослабление идеологических пут. Выходит, книги авторов на 70 лет отлученных от своего читателя, новые журналы учреждаются, новые телевизионные каналы. Ну, представляю, что Никита Алексеевич был желанным гостем и рассказчиком на всех этих новых каналах.
Он согласился возглавить затеянную журналистом Евгением Белодубровским программу «Былое и думы», обосновавшуюся в конференц-зале Государственного Петербургского архива на Английской набережной, которым ведал тогда Давид Абрамович Раскин. Лучшего ведущего программы невозможно и представить. Белодубровский мастерски выписал живой облик Никиты Алексеевича в посмертной публикации о нем. Я цитирую фрагмент очерка. «Я на себе испытал его необыкновенное воздействие, равное наваждению. И голос Толстого, и смех, соленые словечки к месту, и абсолютная память на мелочи, и самый тон доверительный и ироничный, и даже неуклюжие очки, спрыгивающие на лоб, и дым сигарет, словно газовый свет, и пепел вокруг. На наших глазах соединялись времена и люди, создавая, вернее, воссоздавая утраченный орнамент былого и настоящего. Никита Алексеевич был человеком легким и светлым.
И ведь не только былые думы были отмечены направляющим соучастием Толстого. Он ведь поддерживал и другие общественные начинания. Возникали они прямо как грибы, побочные следствия Горбачевской перестройки.
Оставаясь до конца дней своих профессором Петербургского университета, он был председателем попечительского совета Дома-музея Державина, председателем попечительского совета Фонда милосердия «Ева» и президентом общества «Альянс Франсез».
Но вы почему-то не рассказываете о том, что вам-то близко должно быть больше всего. Поле деятельности Толстого во Всемирном клубе петербуржцев, соучредителем которого вы тоже являлись.
Клуб петербуржцев был публично заявлен в январе 1991-го при Фонде спасения, тогда еще Ленинграда. Началось оформление устава и других документов для прохождения учредительской регистрации. А кому быть президентом? Обратились к Никите Алексеевичу. Он благожелательно отнесся к нашей просьбе и сказал: «Хорошо, но только с условием, что я ничего не должен буду делать». Я прокомментирую этот ответ. Здесь сказался, я уверен в этом, дух истинно русского барина. Жизнь – это не подёнщина, не ежедневная обязаловка, не погоня за деньгами, а естественная реализация своего дарования. Таланту не прикажешь. И мне сразу же вспомнились строки из Василия Розанова о русском человеке, который лучше всего работает, не утомляясь. Такого Толстого клубу было бы достаточно. Он и стал магнитом, который привлек к клубу заинтересованное внимание таких именитых горожан, тут я прошу прощения, что без титулов, как мастера искусств Михаил Аникушин и Аскольд Макаров, Игорь Дмитриев и Андрей Аниханов, Юрий Александров и Алексей Емельянов, Ольга Кондина и Рубина Калантарян, ученые Рафаэль Юсупов, Игорь Горынин, Михаил Толстой, Георгий Виленбахов, Михаил Гершанович и Сергей Некрасов, петербурговеды Владимир Эйзенштадт, Вадим Знаменов, Владимир Аксельрот, поэт Виктор Кривулин, журналисты, телеведущие, работники культуры.
Своим присутствием осветил всю будущую работу Всемирного клуба петербуржцев.
Сыграл роль камертона. Задает абсолютно точную ноту. И в этом главное.
А много времени Никита Алексеевич уделял Всемирному клубу петербуржцев? Как получилось по факту?
Больше, чем мы ожидали. Он присутствовал на нескольких, успевших состояться при нем, петербургских вечерах, куда мог прийти кто угодно. Участвовал во встречах с приехавшими из-за рубежа отпрысками дворянских фамилий на Конгрессе соотечественников. В самых нужных случаях его авторитет помогал решать и организационные вопросы на административном уровне городских служб в пользу клуба.
Что можно сказать о его стиле руководства клубом?
Стиль совершенно нетипичный, ни для советского, ни для нынешнего времени. Внешне казалось, что деятельность клуба с первых же дней пущена на самотек. Вместо плановой работы каждому кораблю свободное плавание. Каждый волен заявить свою тему выступления, принести художественные работы, прочесть лекцию, организовать музыкальный вечер. Никакого аппарата, проводящего время за составлением и согласованием планов. Все делалось совершенно безвозмездно, по личным творческим инициативам. Напомню, что при его жизни вышли два сугубо клубных сборника «Петербургские вечера», и оба номера сейчас можно найти в библиотеке Академии наук. Ничего показного, никаких выездных заседаний, обменов делегациями. Зачем имитация деятельности, если жить Петербургом – дело, которого каждому хватит на всю жизнь?
Ну и, наверное, еще одна главная цель Всемирного клуба петербуржцев – это объединить петербуржцев, которые вынуждены были покинуть город на Неве.
Да, есть много членов, зарубежных членов нашего клуба.
Ну а потом, что когда не стал Никита Алексеевич?
Его не стало 19 октября 1994 года. Наступали зловещие срединные годы бандитского Петербурга и приватизации. Но потенциал клубной жизни, нажитый при Никите Алексеевиче, позволил клубу устоять. И через год, в конце 1995 года, достойно перейти под начало Михаила Борисовича Петровского, нынешнего президента клуба.
Вы слушали рубрику «Блеск и нищета Петербурга». Рассказ нашего автора Георгия Васюточкина был посвящен столетию со дня рождения Никиты Алексеевича Толстого. Напомню, 27 февраля нынешнего года мы отмечаем столетие со дня рождения Никиты Алексеевича Толстого.
Жизнь на самом деле – это наше восприятие жизни. Слушайте авторскую программу Ольги Смирновой «Петербургский автограф» каждую субботу в 18:10.
Вы слушаете «Петербургский автограф». И на очереди рубрика «Открытка от постороннего». Она для специалистов, для тех, кому со стороны видней. Сегодня у нас в студии искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. И мой вопрос нашему собеседнику. В прошлом году, в феврале, мы отмечали 180 лет со дня рождения Николая Александровича Добролюбова. Со школы все его помним. Выдающийся литературный критик, поэт, публицист. Однако, Андрей Петрович, есть ощущение, что в наши либеральные времена Николая Александровича Добролюбова обходят, замалчивают, не указывают его истинное место в литературном процессе XIX века.
Да, это действительно так. И связано это прежде всего с радикальными революционными взглядами Николая Александровича Добролюбова. Он не видел ничего хорошего в эволюционном пути развития, считал, что нужны радикальные перемены в обществе. И, может быть, конечно, одной из сторон его творчества было и то, что подчас он не замечал, как много хорошего в этом обществе, в этой жизни вокруг. Он видел в основном темные стороны, то, что нужно было преодолевать, уничтожать. Он видел косность, он видел определенное чванство чиновников, видел вокруг себя огромное количество пороков, можно в этом отношении сравнить его с Салтыковым-Щедриным, но бичевал он эти пороки не столько языком художественной литературы, сколько прежде всего языком публицистики. И, наверное, особая острота взглядов Добролюбова, его радикализм, привели к тому, что современные либералы его не терпят, и, насколько я знаю, что и в школе его проходят теперь ограниченно, если вообще проходят. Хотя вот из воспоминаний о моих школьных годах мне сразу же приходит на ум название его статей «Луч света в темном царстве», «Что такое обломовщина» и «Когда же придет настоящий день?». В советское время можно было дать однозначный ответ на вопрос «Когда же придет настоящий день?». Он пришел 25 октября 1917 года. Считалось, что вот и тогда, именно тогда, чаяния революционных демократов воплотились. Большевики взяли власть, впоследствии возникло первое в мире социалистическое государство. Вот к этому и шли революционные демократы. Сегодня, когда идет переосмысление всего 20 века и революции 17 года, и 20 века в целом, взгляды революционных демократов каким-то образом оказались в тени. И либералам не нравится не только Добролюбов, но одновременно и Чернышевский. Недавно я читал грубейшую статью о Чернышевском, как будто это школьник, которого можно выпороть, отчитать, найти у него ошибки. Но ведь несколько поколений не только революционно настроенной интеллигенции, но и либеральной интеллигенции впитывали в себя в конце 19-го, начале 20 века идеи Добролюбова и Чернышевского.
Николай Александрович очень почитал творчество Чернышевского, они дружили. Вот давайте немножко биографических сведений добавим.
Биография Добролюбова очень интересна. Меня восхищает то, что он с раннего возраста впитал в себя огромное количество знаний. Николай Александрович Добролюбов родился в 1836 году в Нижнем Новгороде в семье священника. Он сначала получил очень хорошее домашнее образование, и вот меня поразил такой факт. 13 лет он уже переводил с латыни стихи Горация, то есть ранний поэтический дар, переводческий дар, страсть к языкам, страсть к чтению. Все это замечательные качества будущего талантливого публициста.
Человек был мягкий по характеру, но, несомненно, наблюдательный. Вот вы уже сказали о том, что он подмечал теневые стороны жизни современного ему общества. Тонко, очень проницательно. А как Чернышевский повлиял на него?
Чернышевский, прежде всего, цельностью своего мировоззрения, тоже радикально революционного, идея переустройства общества. Дело в том, что в XIX веке все бредили идеями переустройства общества, так называемого социально-реформаторства. И многие философы мечтали высказать свою идею, а каким должно быть идеальное общество, а что бы я переделал, а что бы я отсюда убрал и что добавил. И фурьеризм, и идеи Роберта Оуэна, особенно оуэнизм, фурьеризм, это были хорошо знакомые русским публицистам термины. Независимо от того, в каком лагере находился тот или иной публицист, что такое оуэнизм и фурьеризм, знали все. Хотелось реформировать. Это даже было связано не столько с революционным реформированием общества, с радикальным, а существовало еще и понятие социал-реформаторства. Вот хочу вот что-то изменить в обществе, улучшить положение детей или женщин, или рабочих, или уничтожить какие-то отдельные аспекты жизни, чтобы их не было вообще, например, детский труд и так далее и тому подобное. Революционные взгляды Чернышевского были радикальными. Ни много ни мало построить идеальное будущее. Ни много ни мало создать нового человека. Как Чернышевский видел то, куда денутся пороки человека, куда денутся его объективная жажда, к тем же самым удовольствиям, да и возможен ли вообще разумный эгоизм. Чернышевский считал, что возможен, что новые люди вот-вот рождаются, что Рахметов, еще несколько сильных личностей, образы которых он очертил в своем романе «Что делать?». Это вот именно перспектива будущего, и что будущее будет состоять из таких вот Рахметовых. Известно, что это не осуществилось. Нам достаточно взять газеты современные и посмотреть, как выглядит общество, сколько в нем пороков, какие бывают уголовные дела, какие социальные катаклизмы сейчас нас расшатывают и, в общем-то, потрясают иногда общество. Что, конечно, вот это красивое будущее, которое рисовал Чернышевский, было утопическим. Но поскольку эти идеи всколыхнули и студенчество, допустим, и определенные круги революционной интеллигенции, поскольку очень много людей втянулись в этот миф о прекрасном будущем, я тут миф употребляю слово в хорошем смысле, миф о прекрасном будущем всех каким-то образом всколыхнул, то творчество Чернышевского и роман «Что делать?», конечно, нельзя сегодня игнорировать, как это многие хотели бы, говоря, что вот не нужно этот роман проходить в школе, или нужно его остро критически подавать, как нелепость, как курьез. Это не курьез, а объективное движение той или иной литературы. В данном случае литературы утопической, жанр социальной утопии. Он есть во всех странах. И, скажем, в Великобритании никто утопистов не клеймит, как у нас сейчас Чернышевского. Они занимают свою полку, свою нишу, как это правильно сказать, свой сегмент в литературном яблочном пироге. Определенный сегмент занимают утописты. Хотя идеи Роберта Оуэна осуществились в той же степени, что и идеи Чернышевского. В очень-очень низком проценте от того, чего Оуэн хотел. А фурьеризм и вообще не осуществился. Но без фурьеризма немыслимо, допустим, творчество Достоевского. Кто-то Чернышевского не любит, есть еще и Достоевский. И вот Николай Александрович Добролюбов, вернемся к нему, проникнувшись идеями Чернышевского, начал бичевать современные ему пороки. И Чернышевский и Добролюбов, конечно, очень многого не видели. Они себе и будущее это не представляли, то, которое могло надвинуться. Но, тем не менее, очень многого из добрых, светлых сторон жизни революционные демократы не замечали. Но раз уж они сконцентрировались на отрицательном, на негативе, говоря современным языком, они были хорошие изобразители негатива и бытописатели негатива. Кстати, подобное Диккенсу, ведь и Диккенс, его иногда сравнивают с Добролюбовым, хотя Диккенс прозаик, а Добролюбов публицист, Ведь и Диккенс концентрировался на негативных сторонах английской жизни. Хоть он и любил празднества, да, вот Рождество он воспел, ему нравились красивые, добрые, нежные люди, писатели и художники, тонкие и деликатные натуры. Но посмотрите, сколько в романах Диккенса бичевания социальных пороков. То же самое и у наших революционных демократов. Может быть, и Добролюбов, проживи он чуть больше, чем 25 лет, а судьба отмерила ему, к сожалению, всего лишь четверть века. Это не возраст для писателя, это очень маленький возраст. Отмерь ему судьба больший срок, неизвестно, может быть, Добролюбов стал прекрасным прозаиком. И вот поскольку он так углубленно пытался прочитать роман Обломов, может быть, он написал бы антиобломова и предложил бы какой-то свой тип героя. Но своего героя он не предложил. Он раскритиковал тех, которые были. И вот что такое обломовщина и луч света в темном царстве – это две программные школьные статьи. Но вот по поводу обломовщины. Существует ли сегодня герой, который лежит на диване? Наверное, поскольку жизнь так трудна, нужно идти в бизнес, нужно зарабатывать деньги. Может быть, такого героя мы не сразу и найдем. Но герой, который полностью погружен в сферу досуга, да, допустим, персонаж, который сидит в интернете, а не тот же это самый Обломов, только он не лежит, а сидит за клавиатурой. А может быть, даже и лежа, у него ноутбук на груди, так что возможен интернет Обломов. Но так или иначе, очень важно понять, что Обломов – это не аллегория лени. Вот, допустим, мое детство совпало с такой детской литературой, в которой все время бичевали лень. Там «Баранкин будь человеком», разные мультфильмы, где ленивцев высмеивали, и собирались с лодыри на урок, а попали лодыри на каток. И когда доходишь до 9 класса, то кажется, что и на Обломова можно перенести вот эти легкие постулаты Михалкова, Маршака, Чуковского – бичевание лени. Но аллегории лени Обломов не стал. Он стал таким потому, что он чувствовал безысходность жизни. Он очень тонко почувствовал, что вот этот вот функциональный активизм, да, в смысле бурной деятельности, что вот бурная деятельность, которую развивают некоторые люди, и прежде всего его друг Штольц, насколько она перспективна, насколько жизнь сама человека принижает к земле и не дает вот этим росткам бурной деятельности развиться. И в этом отношении Обломов мудрец. Философ. Вот интересно, как его воспринимают в Китае, да, допустим, в синтоистских странах, но должны любить. Это спокойно рассудочный мудрец, вот кто это.
Его современники, кто, вот кроме Гончарова и Островского, повлиял еще?
Тургенев, потому что его романы были очень актуальны по тем временам, и вот Добролюбов очень любил роман «Накануне». Он выделял из творчества Тургенева именно «Накануне», считая, что вот это правический роман, пророческий, что все будут такими, как Инсаров, так же, как вот для Чернышевского Рахметов, это важный знаковый образ, который связан с будущим, так и для Добролюбова другой тургеневский образ Инсаров. Хотя Инсарова выдумал не сам Добролюбов, но он был его идеалом. Вот жалко, что Добролюбов не создал своего собственного героя, это был бы интересный персонаж. Но раз такого героя нет, то вот берем его из Тургенева. Инсаров был социально-этическим идеалом Добролюбова, и это важно.
Не только в литературном процессе, как критик, важен Добролюбов, но, конечно же, в публицистике. Публицистика его чрезвычайно актуальна. Вот чем, с вашей точки зрения?
Тем, что сегодня тоже очень много людей мечтают переделать общество. Но очень часто это делается как-то любительски, халтурно. Вот когда об изменениях в обществе говорят очень образованные люди, я умышленно не называю сейчас никаких имен. Но я знаю нескольких персонажей медийных, которых я иногда слушаю по радио, по разным каналам, и читаю их работы в газетах и журналах. Существуют такие люди, которым безоговорочно веришь. Если они говорят, что нам нужно вот убрать такие-то пороки, что это самый страшный бич, я им верю, что это самый страшный бич. Но очень много и вот такого доморощенного социал-реформаторства, и это, конечно, не может не пугать. На этом фоне важно, что публицистика Добролюбова основывалась на очень больших знаниях. И знаниях литературных. Я уже не говорю про литературную грамотность, про блестящий русский язык, отшлифованный сначала в Нижегородской духовной семинарии, потом в Педагогическом институте Петербурга. Я даже не об этом, а о колоссальных знаниях, которые он приобрел и в области русской литературы, и в области зарубежной литературы, поскольку он много ездил по Европе. И такому человеку нужно поверить. Если он говорит, что в пьесе «Гроза» положение Екатерины – это зависимое положение женщины, что действительно ее окружает темное царство, ее погубили. Да вот какие-то современные голоса, говорящие, что патриархальное – это участь женщины, это быть верной женой, как же так, это пьеса о супружеской измене, как же так, у нее Тихон, он поехал вот в командировку, говоря современным языком, да, в отлучке муж. Вот, и что делает жена во время отлучки мужа? Влюбляется, да как она смела. И вот, конечно, во времена Добролюбова еще идеи феминизма не витали в воздухе, идеи раскрепощения женщины, женской свободы. Какое право на любовь? Брак скреплялся религиозными узами, религиозными скрепами. Мужа считалось, что послал Бог. Никто не говорил, что первого мужа послал Бог, а второго послал черт. Это уже поговорка эпохи декаданса, да? Вот, единственного мужа посылает Бог, а второго просто не может быть. А понятие любовника тоже не должно существовать. И тут появляется Катерина, которая дает волю голосу сердца в отсутствие нелюбимого мужа. Конечно, это было очень остро по тем временам. Это актуально и сегодня, когда говорят о феминистских идеях, о свободе женщины, возникают ведь и антифеминисты, которые говорят, как у нас, в православной стране, да как это может быть? Какая свобода женщины? Какая самостоятельность женщины? Такие голоса раздаются, это не секрет. И вот очень интересно, что образ Катерины для Добролюбова стал источником рассуждений о положении женщины и о любви, о голосе сердца. Вот это очень трогательно и очень важно.
Андрей Петрович, вот как вы считаете, если бы не умер Николай Александрович в 1861 году, в год отмены крепостного права, как бы он воспринял эти реформы?
Ну вот мне сразу вспоминаются слова Некрасова: «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» Вот я думаю, что в такой же тональности и Добролюбов, который сначала бы обрадовался, безусловно, обрадовался. Очень трудно строить какие-то предположения, поскольку история не терпит «если», и история публицистики и литературы тоже не терпит «если». Но я думаю, что Добролюбов начал энергично обдумывать, вот какие дальнейшие шаги могло бы предпринять правительство, государство, правовая система, для того, чтобы освобождение крестьян было бы разумным, рациональным, для того, чтобы оно принесло желанные плоды. Но, как известно, процесс шел очень сложно, да, крестьяне не знали, куда податься, и многие не хотели отрываться от барина, к которому привыкли уже. Вот, нам не рассказывали об этом в школе. Считалось, что народ освобожден, но счастлив ли народ? Нам сообщали эту фразу. А почему народ несчастлив, если он избавился от ненавистного барина? И что между барином и крестьянином существовали иногда довольно сложные отношения. Крестьянин привыкал к нему. Крестьяне иногда плакали, когда барин умирал. Вот, и просили, чтобы их взяли на похороны, и плакали, когда гроб опускали в могилу. Но далеко не все. Не каждый барин вызывал слезы, когда он умирал, кое-кто вызывал и радость тем, что уходил в мир иной. Но так или иначе, крестьяне не сразу поняли, а куда им нужно идти. Город не был открыт для большого потока рабочей силы, хотя вы знаете, что поражение в Крымской войне, победа наших врагов, привела к тому, что нужно было в корне пересмотреть систему промышленную, систему военной промышленности, военных заводов, понадобились рабочие руки, рабочая сила, крестьяне потянулись в города. Но в целом процесс освобождения шел очень болезненно и очень сложно. Добролюбов был бы его справедливым и адекватным летописцем, если бы он дожил до этих лет.
Последний вопрос. На мой взгляд, правильное замечание сделали вы. Вы посетовали на то, что Чернышевскому, Добролюбову, я думаю, и Белинскому, и Герцену, прекрасному русскому писателю и публицисту, мало уделяется внимания в средней школе. Вы бы хотели, наверное, чтобы ситуация изменилась. Почему?
Дело в том, что у литературы есть разные направления. И, конечно, если бы школьник вот за 9-10 класс, я помню, что Чернышевского проходили в 9-м, за 9 и 10 класс, если бы школьник познакомился вот именно с этой мозаикой разных направлений и потом в течение жизни выбирал, а что ему ближе? Может быть, девочкам ближе женские романы, а мальчикам ближе и вообще романы о войне, а кто-то любит детективы. Разная система жанров и направлений должна быть представлена школьникам во всем своем многообразии. И вот именно говоря о том направлении, которому посвящен наш сегодняшний разговор, то есть социально-политическая публицистика, да, народническая публицистика, революционные демократы и их очерки и статьи. Необходимо, чтобы у детей не был отбит вкус к эссеистике вообще, чтобы им нравилось это читать, потому что иногда после школьных уроков литературы никто никаких сборников статей в руки брать не будет после некоторых уроков, я не боюсь этого говорить. Но возможны и такие уроки, когда школьник потом всю жизнь будет тянуться именно к публицистическому слову. Я не хочу сказать, что вот для отдыха, там, для наслаждения можно читать сложные сложную публицистику Белинского, Добролюбова и Чернышевского, и особенно Писарева. Да, Писарев очень сложный стилист, и очень сложное у него мировоззрение. Но внушить школьникам, что это часть нашей истории, что мы вот такие, какие мы сегодня, потому что в XIX веке развитие жизни во многом базировалось на идейном своеобразии этих авторов. Без Чернышевского немыслимо наша история уже. Это часть истории. Даже то, что они рисовали утопическую картину будущего. Это будущее не осуществилось. Его нет. Мы не живем в этих прекрасных хрустальных дворцах, которые возникли в мозгу Чернышевского под влиянием хрустального дворца на Лондонской международной выставке. Для англичан этот хрустальный дворец – литературный памятник. Для нас это химера будущего, которая не реализовалась. Нам должно быть больнее. У нас должно соднить сердце, потому что это не реализовалось. Но без этих писателей немыслима история, немыслимо мировоззрение очень многих других людей. Поэтому обязательно их надо читать. Иногда, может быть, заставить себя дочитать небольшой текст до конца. И я думаю, что любой школьник, погрузившись в этот текст, поймет, что это как-то касается его. Когда же придет настоящий день? А когда он придет? Луч света в темном царстве. А темное ли царство сегодня вокруг молодой женщины? Или, может быть, наоборот, дружественное окружение, где ей дадут совет, как, что делать с первым сильным любовным чувством? И многое другое. Вот от учителей сегодня зависит, как никогда раньше, очень многое, потому что сегодня есть выбор, сегодня есть соблазн. Школьник может открыть легко детектив, который ничему его не научит, а может открыть Писарева, уникального публициста, и Добролюбова, не менее уникального публициста. И многое очень зависит от слова «учителя». Кстати, сам Добролюбов придавал образу учителя колоссальное значение.
Вот, дорогие радиослушатели, Андрей Петрович Дьяченко напомнил нам, что не только классическая русская литература, но, несомненно, и классическая русская публицистика воспитывает гражданина. Это то, что необходимо сегодня.
Открытка от постороннего.
В нашей студии был искусствовед Андрей Петрович Дьяченко. Вы слушали «Петербургский автограф». Программу подготовила и провела журналист Ольга Смирнова. До свидания. Всего вам доброго.